Архипелаг, книга 1, страница 110. В 1939 году такое всеобщее, широкое разрешение было снято. Снова требовалось бумажное оформление на пытку. И может быть не такое легкое, впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницы и карцером не запрещались никогда. Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определенные категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка, и надо было ее всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например, в группе Скирвиса Ромуальдеса Прано было около 50 литовцев. Они обвинялись в 1945 году в том, что расклеивали антисоветские листовки. Из-за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельской Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно-рабочего режима. Но результат таков. Все 50 человек до единого признались. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок. А эти все ни при чем. В 1950 году я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках связи и лиц пытали многими способами, включая стоящий карцер с жердочкой, просовываемой для опоры, поспать на 4 часа в сутки. После войны же истязали членкора Академии наук Левину из-за того, что у нее были общие знакомые с Аллилуевыми. И еще было бы неверно приписывать 1937 году то открытие, что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов. Это уже в 20-х годах сложилось. А к 1937 году лишь приспело блистательное учение Вышинского. Впрочем, оно было тогда неизвещено только следователю и прокурорам для их моральной твердости. Мы же все прочие узнали о нем еще 20 годами позже. Узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей, как широко и давно всем известное. Оказывается, в тот грозно памятный год в своем докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич, так и хочется обмолвиться, Ягуарьевич, Вышинский в духе гибчайшей диалектики, которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них да есть да, а нет есть нет. Напомню, что для человечества никогда невозможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались 2000 лет, что стало быть и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы все равно никогда не можем быть абсолютно уверены, что казним виновного. А лишь некоторой степенью приближения в некоторых предположениях в известном смысле. Пояснение. Может быть, сам Вышинский не меньше своих слушателей нуждался тогда в этом диалектическом утешении, крича с прокурорской трибуны «Всех расстрелять, как бешеных собак!» Он-то злой и умный понимал, что подсудимые невиновны. С тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи. Бухарину слишком глупо и беспомощно было погибать совсем невиновному. Он даже нуждался найти свою вину. А Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом. Отсюда самый деловой вывод, что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик, улики все относительны, несомненных свидетелей, они могут и разноречить. Доказательства же виновности относительные, приблизительные. Следователь может найти и без улик, и без свидетелей, не выходя из кабинета, опираясь не только на свой ум, но и на свое партийное чутье, свои нравственные силы. То есть на преимущество выспавшегося, сытого и неизбиваемого человека и на свой характер, то есть волю к жестокости. Конечно, Это оформление было куда изящнее, чем инструкции Лациса, но суть та же. И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики. Почему-то пулю он оставил абсолютной. Так, развиваясь по спирали, выводы передовой юрисдикции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании ее подследственным. Пояснение. Сравни пятое дополнение к Конституции США. Запрещается давать показания против самого себя. Запрещается. Тоже и в Билле о правах. 17 век. Однако простодушное средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства – дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В 20 же веке, используя и развитую медицину, и немалый тюремный опыт, кто-нибудь пресерьезно защитил на этом диссертации, признали такое сгущение сильных средств излишним при массовом применении, громоздким. И кроме того, очевидно, еще было одно обстоятельство, как всегда. Сталин не выговаривал последнего слова, подчиненные сами должны были догадаться. А он оставлял себе шакальную лазейку – отступить и написать «Головокружение от успехов». Планомерное истязание миллионов предпринималось все-таки впервые в человеческой истории. И при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материальном опыт мог пройти иначе, чем на малом. Мог произойти непредвиденный взрыв, геологический сброс или хотя бы всемирное разглашение. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски чистых ризах. Поэтому надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял трибуналу заданное число во всем сознавшихся кроликов. А просто говорилось, устно, но часто, что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели, что никто не спросит со следователя за смерть подследственным, что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно, устраивали товарищеский обмен опытом, учились у передовых. Ну и объявлялась материальная заинтересованность, повышенная оплата за ночные часы, премиальное за сжатие сроков следствия. Ну и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся. А теперь, если бы в каком-нибудь обл. НКВД произошел бы провал, то и его начальник был бы чист перед Сталиным. Он не давал прямых указаний пытать. И вместе с тем обеспечил пытки. Понимая, что старшая страхуется, часть рядовых следователей, не те, кто остервенело упиваются, тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы, выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, а даже сплошную синь тела. Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем, кроме бессонницы, сплошного единства приемов в разных областных управлениях, у разных следователей одного управления. Пояснение. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов НКВД и Краснодар, но это не доказано. Общее было все же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, легким. Мы сейчас их увидим. И это был путь безошибочный, ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. Попробуем перечесть некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле. Начнем с методов психических. Для кроликов никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, эти методы огромной и даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убежден, так тоже нелегко. Начнем с самих ночей. Почему это ночью происходит все главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванные изо сна, даже еще не истязаемой бессонницей, арестант не может быть уравновешен и трезв по-дневному. он податливей. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. Исследователь говорит ему лениво, дружественно: «Видишь, сам срок ты получишь все равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдешь. Потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь, увидишь воздух, свет. Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашается и подписывает, если речь идет только о них самих. Но редко так. И борьба неизбежна. Другой вариант убеждения для партийца. Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить, можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия или советская власть? Нет, конечно, спешит ответить директор льноцентра. Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя. И он берет. Третье. Грубая брань. Нехитрый прием. Но на людей, воспитанных, изнеженных, тонкого устройства, может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них, Бутырки, 44-й год, следствие вела женщина. Сперва она в камере. Он не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришел удрученный и долго не соглашался повторить, как изощренно она стала загибать, заложив колено за колено. Жалею, что не могу привести здесь одну ее фразочку. Четвертое. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы. Целый допрос или часть его быть крайне любезным. Называть по имени отчество, обещать все блага. Потом вдруг размахнуться пресс-папьем. Ну, гадина! 9 грамм затылок! И вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти еще иголками кончаются. Надвигаться. Против женщин прием этот очень хорош. В виде варианта меняются два следователя. Один рвет и терзает, а другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит. Какого увидит? По контрасту хочется второму все подписать и признать даже, чего не было. Пятое. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах ростовского КПУ 33 номера под толстыми стеклами уличного тротуара, бывшее складское помещение, заключенных в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол, запретом приподнимать голову и издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане, пока его в одной не трогал их за плечо и не вел на допрос. Александра О. не давала на Лубянке нужных показаний. Ее перевели в Лефортово. Там на приеме надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а ее в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться, обсуждать ее стати. Опрося, наверное, много еще можно собрать примеров. А цель одна – создать подавленное состояние. Шестой. Любой прием, приводящий подследственного в смятение. Вот как допрашивали из Красноярска. Красногорска, Московской области, сообщил И. А. Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приемов. Стриптиз. Но все время продолжала допрос, как ни в чем не бывало. Ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может, это была ее личная потребность, а может быть и хладнокровный расчет. У подследственного мутится разум, и он подпишет. А грозить ей ничего не грозило. Есть пистолет, звонок, запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиваем, обещанием. Разумеется, лживым. В 1924 год. Не сознаетесь? Придется вам проехаться в Соловки. А кто сознается, тех выпускаем. 44-й год. От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен, пойдешь в легкое место. Будешь запираться 25 лет в наручниках на подземных работах. Запугивание другой, худшей тюрьмой. Будешь запираться, перешлем тебя в Лефортово, если ты на Лубянке. В Сухановку, если ты в Лефортово. Там с тобой не так будут разговаривать. А ты уже привык, в этой тюрьме как будто и режима ничего. А что за пытки ждут тебя там? Да переезд. Уступить. Запугивание великолепно действует на тех, кто еще не арестован, а вызван в большой дом, пока по повестке. Ему ей еще много чего терять. Он, она, всего боится. Боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса, подсовывается ей листик с подложенной выдержкой из кодекса. Я предупреждена, что задача ложных показаний – 5 лет заключения. На самом деле статья 95 до 2 лет. За отказ от дачи показаний – 5 лет, а на самом деле статья 92 до 3 месяцев. Здесь уже вошел и все время будет ходить еще один следовательский метод. 8. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжет все время, и к нему все эти статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить, а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей. Это только изящный следовательский прием. Запугивание, заманивание ложью – основной прием воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. Если вы не дадите таких, каких требуется показаний, ему будет хуже. Вы его совсем погубите. Каково это слышать матери? Только подписанием этой подсунутой бумаги вы можете его спасти, то есть погубить. 9. Игра на привязанности к близким прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний на привязанность к близким. Можно сломить бесстрашного человека. О, как это проведено! Враги человеку домашние его. Помните того татарина, который все выдержал из своей муки и женины, а муки дочери не выдержал? В 1930 году следовательница Рималес угрожала так. Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с эпилетичками. Женщина угрожает посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением твоя жена уже посажена, но дальнейшая ее судьба зависит от твоей искренности. Вот ее допрашивают в соседней комнате. Слушай, и действительно за стеной женский плащ и виск. А ведь они все похожи друг на друга, да еще через стену. Да и ты-то взвинчен. Ты же не в состоянии эксперта. Иногда это просто проигрывает пластинку с голосом типовой жены, сопрано или контральто. Чье-то раз предложение. Но вот уже без подделки. Тебе показывают через стеклянную дверь, как она идет безмолвная, горестно опустив голову. Да, твоя жена. По коридорам госбезопасности. Ты погубил ее своим упрямством. Она уже арестована, а ее просто вызвали по повестке для какой-то пустяшной процедуры. В уговоренную минуту пустили по коридору, но велели. Головы не поднимайте, иначе отсюда не выйдете. А то даю читать тебе ее письмо, точно, ее почерком. Я отказываюсь от тебя после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен. А так как и жены, и жены такие, и письма такие в нашей стране, отчего ж невозможно, то остается тебе сверяться только с душой, такова ли твоя жена. От Корнеевой следователь Гольдман, 1944 год, вымогал показания на других людей угрозами. Дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу. Убежденная и твердая вера, Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой-нибудь четвертый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта оправдаться и отбиться от ложных обвинений мы себе не уберегаем. Где там? Мы рады, когда удается всю вину принять на себя. Пояснение. А теперь она говорит, через 11 лет во время реабилитации дали мне перечитать эти протоколы, и охватило меня ощущение душевной тошноты. Чем я могла тут гордиться? Я при реабилитации то же самое испытал, послушав выдержки из прежних своих протоколов. Согнули дугой и стал как другой. А сейчас не узнаю себя, как я мог это подписывать и еще считать, что неплохо отделался. Как никакая классификация в природе не имеет жестких перегородок, так и тут. Нам не удается четко отделить методы психические от физических. Куда, например, отнести такую забаву? 10. Звуковой способ. Посадить подследственного метров за 6, за 8 и заставлять все громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко. Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем, следователем, подступая к арестанту вплотную, кричать ему на оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это не экономичный способ. Просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться. Вот и придумывает, кто во что гораст. 11. Щекотка. Тоже забава. Привязывает или придавливает руки и ноги и щекочет в носу птичьим пером. Арестант взвивается. У него ощущение, будто сверлят в мозг. 12. Гасить папиросу о кожу подследственного. Уже названо выше. 13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант. Непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен. Электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками. Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора. 14. Такая придумка. Щеботарева в ночь под 1 мая 1933 года в Хабаровском ГПУ всю ночь, 12 часов, не допрашивали, нет, водили на допрос. Такой-то, руки назад, вывели из камеры. Быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю. Выводной ушел. Но следователь не только не задал ни единого вопроса, а иногда, не дав Щеботарева и присесть, берет телефонную трубку. «Заберите 107-го». Его берут, приводят в камеру. Только он лег на нары, гремит замок. «Щеботарев, на допрос». «Руки назад!» А там: «Заберите 107-го!» Да вообще, методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета. 15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человек, только что схваченного его с воли, еще в лете его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, на первом же тюремном шаге захлопывает в коробку, иногда с лампочкой, и где он может сидеть, иногда темную и такую, что он может только стоять, еще и придавленный дверью, и держит его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности. Может, он замурован здесь на всю жизнь. Он никогда ничего подобного в жизни не встречал. Он не может догадаться. И тут эти первые часы, когда все в нем еще горит от неостановленного душевного вихря. Они падают духом. И вот тут делать им первый допрос. Другие озлобляются. Тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность. И легче намотать им дело. 16. Когда не хватало боксов, делали еще и так. Елену Струтинскую в Новочеркасском НКВД посадили на 6 суток в коридоре на табуретку, так, чтобы она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на 6 суток! А вы попробуйте, просидите 6 часов. Опять-таки, в виде варианта, можно сажать заключенного на высокий стул, вроде лабораторного, так, чтобы ноги его не доставали до пола. Они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов 8-10. А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул, ну вот так. На самый кончик, на ребрышко сиденья, еще вперед, чтобы он только не свалился, но чтобы ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего. Да, только и всего. Испытайте. 17. По местным условиям бокс может заменяться дивизионной ямой. Как это было в гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму глубиной 3 метра, диаметром 1-2 метра, арестованный сталкивался, и там несколько суток под открытым небом, часом и под дождем, была и для него и камера, и уборная. А 300 граммов хлеба и воду ему туда спускали на веревочке. Вообразите себя в этом положении, да еще только что арестованного. Когда в тебе все клокочет. общность ли инструкций всем особым отделам Красной Армии или сходство их бивачного положения привели к большой распространенности этого приема. Так в 36-й мотострелковой дивизии, участницы Халкин-Голом, стоявшей в 41-м году в монгольской пустыне, свежеарестованному, ничего не объясняя, давали начальник особого отдела Самулев в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы. Уже пересечение с методом психологическим. Когда арестованный углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали и велели ему садиться на дно. Голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой. И казалось, вокруг все пусто. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде не одетых, без всяких пыток. Зачем тратить усилия на пытки? Паёк давали такой: в сутки 100 граммов хлеба и один стакан воды. Лейтенант Щульпенёв, богатырь, боксер, 21 года, высидел так месяц. Через 10 дней он кишел в шаме. Через 15 дней его первый раз вызвали на следствие. 18. Заставить подследственного стоять на коленях. Не в каком-то переносном смысле, а в прямом. На коленях. И чтобы не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять 12 часов и 24 и 48. Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться. Эта разработанная система около человека на коленях становится пост. Сменяются часовые. Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. Иванов Разумник сообщает о варианте и этого метода. Поставив молодого лорд Кипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо. И что же? Не взятый ничем другим. Лорд Кипанидзе был этим сломлен. Значит, и на гордых хорошо действует. Пояснение. Это, видимо, монгольские мотивы. В журнале «Нива» 1914 года, 15 марта, страница 218. Есть зарисовка монгольской тюрьмы. Каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель. 19. А то так просто заставить стоять. Может, чтобы стоять только во время допросов. Это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтобы стоял от допроса до допроса. Выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонился к стене. А если заснет и грохнется, пинать его и поднимать. Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел и показал что угодно. Ведь кто-то же с молоду вот так и начинал, стоял часовым около человека на коленях, а теперь, наверное, в щенах, дети уже взрослые. 20. Во всех этих выстойках по 3-4-5 суток обычно не дают пить. Все более становится понятной комбинированность приемов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с 21-е, бессонницей, совсем неоцененное средневековьем. Оно не знало об узости того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница, да еще соединенная с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью, что твои пытки, мутит разум, подрывает волю, человек перестает быть своим «я», спать хочется. Чехова. Но там гораздо легче. Там девочка может прилечь, испытать перерывы сознания, которые за минуту спасительно оживляют мозг. Человек действует наполовину бессознательно или вовсе бессознательно, так что за его показания на него уже нельзя обижаться. Так и говорилось, вы не откровенны в своих показаниях, поэтому вам не разрешается спать. Иногда для утонченности не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно располагающий ко сну. Дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пинал при каждом зажмуре. Вот как описывает пострадавший еще перед тем, осидевший сутки в клопином боксе, свои ощущения после пытки. Озноб, от большой потери крови, пересохли оболочки глаз, будто кто-то перед самыми глазами держит раскаленное железо, язык распух от жажды, и как еж колет при малейшем шевелении, глотательные спазмы режут горло. Пояснение. А представьте себе, в этом замутненном состоянии еще иностранца, не знающего по-русски, дают ему что-то подписать. Баварис Юб Ашенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 54 году он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков. Бессонница – великое средство пытки, совершенно не оставляющее видимых следов. Не даже повода для жалоб. Разразись завтра невиданная инспекция. Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий. Сотрудники тоже с вами вместе не спали. Да, днем отсыпались они. Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в органах. Но из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности и поэтому достигалась наиболее дешевым способом. Без выставления каких-то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъема до отбоя. В Сухановке еще некоторые для этого койка убирается на день в стену. В других просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки. А главные допросы все ночью. И так автоматически. У кого идет следствие, не имеем времени спать по крайней мере 5 суток в неделю. В ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать.